Глава 33. Холден. Карты за всю историю человечества почти не менялись. Даже во времена хаоса и перемен, когда цивилизации в одночасье сворачивали на новый путь, Земля оставалась более или менее прежней. Расстояние между Африкой и Южной Америкой не изменялось на протяжении человеческой эволюции. И от Парижа до Орлеана было ближе, чем до Ниццы, что во Франции, что в единой зоне европейских интересов. Только когда люди долетели до Марса, до пояса и забрались еще дальше, расстояние между центрами человеческой жизни стало функцией времени. Земля и Луна располагались почти по другую сторону Солнца от станции Тихо. До Марса расстояние было меньше, но и он удалялся с каждым часом. Ближе всего находился Сатурн, дальше всего — спутники Юпитера. То, что расстояния сокращаются и увеличиваются, Холден давно принимал как данность, не стоящую разговоров и внимания. Только в такие неспокойные времена период орбит начинал походить на аллегорию чего-то большего. Как только Фред принял решение лететь на Луну, Холден перенес свои вещи на Росинант. И вещи остальных тоже. Одежду Амоса он нашел аккуратно сложенной в рюкзаке из грубого холста. Алекс разбросал свою куда попало. Часть была в сетчатых сумках, часть нет, и Холден не знал, что здесь чистое, а что надо отправить в стирку. Вещи Наоми остались в их квартире. Запасная пара ботинок, носок без пары, белье. Она забыла модельку марсианской боевой машины, ярко-красную с матово-черным, не длиннее большого пальца, на тумбочке в ванной. Холден не знал, был в этом особый смысл, или Наоми не вспомнит потом, откуда взялась игрушка. Тем не менее, он не забыл и ее. Тщательно завернул и положил в коробочку с мягкой обивкой. О хозяйке он позаботиться не мог, поэтому оберегал ее вещи. Возвращение на Росинант походило на возвращение домой. Только дом был пустым. Узкие коридоры жилой палубы казались слишком широкими. Резкое тиканье и хлопки от нагрева и охлаждения стыковочных прокладок звучали голосами призраков. Если до Холдена доносились разговоры и шаги ремонтников, он злился на них, потому что эти люди не были его командой. Когда они уходили, его угнетала тишина. Он уговаривал себя, что это ненадолго. Что скоро в кабину вернется Алекс, в машинный зал Амос. Наоми сядет рядом, ласково сообщит, что он опять напортачил, и объяснит, как надо было. Он доберется до Луны и найдет их там. Всех, так или иначе. Только вот от Наоми по-прежнему не было вестей. Холден получил коротенькое текстовое сообщение от матери Тамары. С родителями пока все хорошо, хотя пепел валит на ранчо, как снег зимой. От Тамоса не пришло ни единой весточки. Люди иногда сознают, что прощаются навсегда, а иногда нет. Часто нет. Большая часть последних прощаний бывает такой ерундой, что их даже не замечают. Сейчас в темноте рубки, наедине с плавающей рядом пол-литровой фляжкой бурбона, под блюз на 12 тактов из аудиосистемы, Холден вспомнил не меньше двух последних прощаний, которых он не заметил. Он прокручивал в голове воспоминания, и они с каждым разом становились менее достоверными и более мучительными. «Только мы и остались», — сказал он кораблю. «Кроме тебя у меня никого нет». Росинант долго не отвечал, а потом, как ни странно, ответил. Зажег на консоли яркий желтый огонек вызова. Холден вытер слезящиеся глаза рукавом и отозвался. В окне появился хмурый Фред Джонсон.
«Холден? Фред? Ты в порядке?»
«Да, а что?»
Фред склонился вперед, заслонив головой экран.
«Я 15 минут добиваюсь тебя по ручному терминалу».
Холден оглядел палубу управления и кивнул.
«Оставил его в кармане штанов, в каюте, кажется.
Ты пьян?»
«Вроде да».
Ему приходилось старательно выговаривать каждое слово.
«И без штанов?»
«Я пока не готов заводить наши отношения настолько далеко».
«Так ты закажи в медотсеке что-нибудь протрезвляющее и прикрой зад. Я посылаю к тебе команду».
Холден зажег свет и вырубил музыку.
«Что такое?»
«Нам сообщили, марсианский премьер подвергся атаке. Корабли, которые обнаружил твой Алекс, были наживкой, чтобы увести конвой».
«Но ведь, — начал Холден, — новые корабли поддержки,
вот они-то и стреляют».
Холден тихо выругался.
«Там Алекс. Он выходил на связь?»
«Мы никого не слышали. У меня радиотелескопы были направлены в ту сторону, это их данные. Я справлялся у Драммер и инженерного персонала. Они готовы выдать Росси справку годен, а мне все меньше нравится сидеть здесь и дожидаться, пока на меня снова замахнутся».
Холден отстегнул крепление своего кресла и отплыл от него. Голова немного кружилась. Он осмотрел командную палубу. Какой-то частью сознания он все еще ожидал увидеть рядом Алекса, Наоми и Амоса. Он и не сознавал, как привык находить их взглядом, прежде чем поднять Росси. Это будет первый раз без них. Холден видел в том дурное предзнаменование.
«Ладно», — сказал он, — «приберусь к приходу гостей. Когда вылетаем?»
«А когда это будет возможно?»
«Реактор холодный, еще надо пополнить запас воды и воздуха», — напомнил Холден. Алкоголь в крови, кажется, уже выгорел, а может, это все-таки показалось. «К тому же я получил информацию из надежных источников, что нуждаюсь в отрезвляющем действии медотсека и прикрытии задницы».
«Рад, что ты не забыл», — кивнул Фред. «Тогда через 2 часа?»
«Думаю, управлюсь.
За работу».
Холден, перебирая руками, подтягивался по лифтовой шахте. На Рассенант идет новая команда. Этого, конечно, следовало ожидать. Так и планировалось, но теперь он с ужасом ждал новичков. Незнакомые голоса на постах и на жилой палубе. Не те голоса, к которым он привык за годы после Донаджера. Да, иногда он брал пассажиров, но команда оставалась душой корабля. А теперь будет по-другому, и Холдену это не нравилось. По дороге к каюте он зашел в медотсек. На трезвую голову символизм новой команды для рейса на Луну представился ему не столь зловещим, но в подсознании все же засела мысль. Без Наоми, без всей команды, Рассенант уже не тот. Холден проверил ручной терминал. Единственное сообщение было от Фреда. Молчание Алекса не успокаивало. Труба переходника мягким толчком встала к шлюзу, словно станция тихо прочистила горло. Холден вышел, чтобы впустить прибывших. 8 человек, 6 астеров и 2, судя по виду, с земли, но все в летной форме тихо и с маленькими ранцами для личных вещей вплыли в проход между шкафами. С ними была Драммер в форме СБ. «Капитан Холден», — начала она. «Рада представить вам капитана Фостера Сейлза и его команду». Капитан, плывший головой вверх и со скрещенными руками, показался Холдену слишком молодым для этого звания. Короткие черные волосы переходили в лощеную бородку, тщетно силившуюся придать веса мальчишеским чертам. Знакомство продолжалось. Пилоты Арнольд Мфуме и Чава Ломба, механики Сандра Ип и Зах Казанзакис, оружейники Гор Дрога и Сунью Штайнберг, связистка Мавра Патель. К концу церемонии Холден был уверен, что не помнит ни одного имени. Драммер, видимо, заметила его беспокойство, поэтому, когда команда разошлась по постам, задержалась, оттянула его в сторонку. «Люди хорошие, капитан. Я сама всех проверяла. Врагов среди них нет».
«Да», — покивал Холден, — «это славно».
Безопасница, на удивление, мягко улыбнулась.
«Мне самой не по себе».
«Да?» — отозвался Холден.
«В мою вахту вломились на станцию, украли проклятую протомолекулу. Пытались убить босса. Я целыми днями изображаю, что спокойно и владею ситуацией, а когда положено спать, скреплю зубами, уставившись в стенку. И еще старик улетает. Честное слово, я уже наложила под себя кирпичей».
Холден протяжно выдохнул.
«Спасибо, что это сказали».
«Всегда пожалуйста, сэр. Все здесь ведут тяжелый бой».
«Есть что-то, что мне следует знать, а...»
Холден кивнул в сторону двери. Драммер короткими простыми фразами ввела его в курс дела. Соседка Ип по комнате оказалась из оборотней, и девушка все еще не оправилась от ее предательства. Штайнбергу и Мфуме пришлось столкнуться с потерей репутации. И хотя обычно это не сказывается на их работоспособности, иногда они бывают чересчур амбициозны. И тогда кому-то приходится вмешиваться и снимать напряжение. У Дроги семья на земле, он в тревоге, злится и горюет. Холден взял себе на заметку.
поговорить с новым оружейником, когда будет время. По мере того, как он узнавал все эти подробности, слабости и уязвимые места, а также сильные стороны и достоинства команды, на душе у него становилось спокойнее. Хорошо, пусть эти мужчины и женщины ему не родные, но они теперь его люди. Они никогда не станут тем, чем были Наоми, Алекс и Амос. Но на ближайшие несколько недель он их капитан. И этого достаточно. Пока что этого достаточно. Фред влетел в шлюз, когда Драмер заканчивал описание бессонницы у Мавры Потель. Он затормозил подошвами о стену и тут же зацепился ступнями за скобу, словно родился в поясе. Застыл под прямым углом к ним, ехидно улыбаясь. На спине у него был маленький ранец для личных вещей.
«Ну, чем вы тут заняты?»
«Драмер очень вежливо рассказывает мне, как подтягивают штанишки большие мальчики», — объяснил Холден.
«Правда?»
«Похоже, я стал слишком слезлив».
«Такое случается даже с лучшими», — кивнул Фред. «Как с готовностью?»
Ему ответила Драмер. «Команда проводит предполетную проверку. О неисправностях никто не докладывал, так что вы, вероятно, уложитесь в расписание».
«Отлично», — обрадовался Фред. «Правда, лучшие места они наверняка расхватали».
«Койки все одинаковые», — заверил его Холден, — «кроме моей. Но ее ты не получишь».
«И не претендую, капитан», — ответил Фред. Марсианский конвой послал сигнал бедствия. Прежнее сопровождение на всех парах гонит к ним, но таинственные корабли продолжают атаку. Засада получилась довольно эффективная.
«Очень жаль», — сухо заметил Холден. «От Алекса все еще ничего?»
«Ну, будем надеяться на лучшее», — успокоил Фред. «По последним данным разведки, нападающие прекратили огонь. Похоже, решились на абордаж».
Холден похолодел.
«По уставу корабль взрывают, если абордажная команда приближается к машинному залу или центру управления».
«Так положено делать, чтобы враг не захватил шифров», — вставила Драмер. «А эти уже летают на военных кораблях Марса. Что может быть хуже?» Все трое помолчали. Потом Фред негромко и угрюмо бросил.
«Веселые дела. Вы собираетесь приложить руку, капитан?»
Холден переглянулся с Драмер. Та держалась с профессиональной невозмутимостью, но в глазах безопасницы ему почудилась тревога. Фред Джонсон добрых два десятилетия управлял станцией, а теперь он улетает. Возможно, не вернется. И Холден тоже. Все здесь ведут трудный бой.
«Дам пока покомандовать Фостеру», — сказал Холден. «Пусть прочувствует корабль, а у меня еще осталось дело на станции».
Моника перебралась в другое помещение. Она встретила Холдена как незнакомца. Проведенные вместе месяцы, когда они, Холден с командой и Моника, выбирались из-за кольца, ее безумная работа на бегемоте, когда он еще не стал станцией Медина, похищение и спасение — все это осталось в прошлом. Сидящая на кушетке Моника была вежлива и не более того.
«Ну вот», — сказал Холден, — «я улетаю. Не знаю, когда мы встретимся, если вообще встретимся. И кажется мне, между нами что-то неладно».
«Почему?»
«Не под запись».
Тишина в комнате стала еще холоднее. Потом Моника вынула из кармана терминал и дважды стукнула пальцем по меню. Аппаратик пискнул. Она оставила его лежать на колени.
«Договорились? Не под запись?» «Потому что я тебе солгал, и ты это знаешь, и сердито на меня. И потому что ты пыталась вытянуть из меня то, о чем я говорить не хотел, подбрасывая неожиданные вопросы в разгар интервью, и я на тебя сердит».
Моника вздохнула, но лицо ее смягчилось. Она выглядела старше, чем при первой их встрече. Хоть сейчас на экран, совершенство в любое время дня и ночи, однако вселенная ее утомила. «Что с тобой, Холден? Ты же был человеком, которому нечего скрывать, единственным голосом, которому мог верить каждый, потому что ты пусть и не все знал, но хотя бы говорил все, что считал правдой. А тот, кто зачитывал мне пресс-релиз, был не ты».
Фред просил не говорить, что целились в него.
«И что они ушли с образцом протомолекулы», — добавила Моника и показала ему терминал. «Запись отключена, будь любезен, не ври хоть сейчас».
«И что они ушли с протомолекулой», — подтвердил Холден. Взгляд Моники смягчился. Она раскинула руки, пошуршала ногтями по обивке кушетки.
«Это главное, самое страшное, что случилось за последнее время. Ты не думаешь, что люди вправе знать, какая опасность им грозит?»
«Фред знает. Он сообщил о Вассарале и Смиту. Земля и Марс знают. АВП знает. А поднимать панику без причин...»
«Для паники сейчас есть причины», — возразила Моника. «А решать за других, что им следует знать, и добиваться, чтобы они вели себя так, как ты считаешь нужным? Хорошие люди так не поступают, сам понимаешь. Это высокомерие и привычка решать за других недостойны тебя. Может быть, для кого-то такое поведение нормально, для воротил в политике, но тебя оно недостойно».
В груди у Холдена стало горячо. От стыда, от гнева или от какого-то более сложного чувства он не знал. Вспомнились слова матери Тамары. «Обиднее всего то, в чем есть какая-то правда». Ему хотелось ответить жестоко и подло, уязвить в ответ. Он сцепил пальцы. «От твоих поступков что-то зависит?»
«Что?»
«Твои репортажи. То, что ты рассказываешь людям, имеет силу?»
«Конечно».
«Тогда важно и то, как ты применяешь эту силу. Не скажу, что мы были правы, когда замели под ковер дело с протомолекулой. Но скажу, что рассказать о нем всем и каждому, особенно сейчас, среди того ада, который уже творится, еще хуже. В медленной зоне ты была голосом, объединявшим нас всех. Ты внесла в хаос подобие порядка. Это ты дала людям чувство безопасности, успокоила их, помогла им рассуждать рационально, вести себя более цивилизованно. Нам снова это нужно. Мне нужно».
«Как ты можешь?» — начала Моника, и тут ее терминал загудел.
Она раздраженно опустила на него взгляд и, включив двойным касанием, подняла палец. «Секундочку». «Что там?» — спросил Холден, но Моника уже читала сообщение, и глаза ее медленно округлялись. «Моника, если это предметный урок насчет того, как гнусно утаивать информацию, я признаю, он исполнен изящно. Но если бы ты пока перестала...»
«Корабль атакующих. Тех, кто преследует премьера Марса. Их флагман передал сообщение». Моника подняла глаза. «Тебе».
Голос Наоми звучал из ручного терминала слабо и тонко. Пробуждение от кошмара оборачивалось еще более жуткой явью.
«Если вы это слышите, прошу передать дальше», — говорит Наоми Нагата с Рассенанта. «Сообщение для Джеймса Холдена. Программа управления магнитной ловушкой искажена. Не запускай реактор».
Она еще говорила, а Холден уже достал свой терминал. Пальцы заныли, и он заставил себя не стискивать аппаратик. Вел запрос на связь с Драмер. Сердце колотилось о ребра. Чудилось, что он, шагнув с башни, не ощутил под ногами ступени. Моника чуть слышно бранилась. Ругательства звучали как молитва. «Если при включении реактора откажет магнитная ловушка, Рассенант погибнет за долю секунды. У станции Тихо есть шанс выжить. Отчасти». «Драмер слушает», — произнес терминал. «Чем могу быть полезна, капитан?» «Реактор запустили?» — спросил Холден. Полсекунды Драмер молчала. Полсекунды показались ему годом. «Да, сэр. Загрузка 60%. Все отлично». «Отключить!» — приказал Холден. «Отключить немедленно!» Наступило молчание. «Не спрашивай, зачем», — думал Холден. «Не спорь, не проси объяснений, пожалуйста, не надо». «Исполнено, реакция прекращена», — сообщила Драмер. «А теперь могу я спросить, в чем дело?»